Я всех приветствую. Ну, как вы видите, я не брит. А тот, кто смотрел предыдущий стрим, знает, что это означает. Это означает, что Вашингтонский обком до сих пор так и не выбрал, кто в следующие 4 года будет гадить в наших подъездах. Поэтому обсуждение всех событий, связанных с американскими выборами, мы перенесем на следующую неделю. Должен сказать, что из-за этих выборов, из-за того, что все обсуждали, как все идет, что будет и так далее, в общем, информационная повестка была не очень насыщенной. Ну, даже вот простой пример, там война между Арменией и Азербайджаном, война в Карабахе. Ну, практически, я вот посмотрел, последние несколько дней даже не упоминается. Если раньше было много всякой информации, рассуждений и так далее, да, то в последнее время, ну, буквально одно-два сообщения малоинформативных. Война перестала кого-то ни было волновать. И, кстати говоря, по этому поводу, вот мало кто заметил, что началась еще одна война. Кстати говоря, вот, по крайней мере, западные наблюдатели точно подметили, да, что очень похоже, что эта война началась именно в период президентских выборов, чтобы ее никто не заметил, по крайней мере, ее начало. Речь идет о, ну, начале гражданской войны в Эфиопии. Это интересный случай. Как бы войн разных много происходит на свете. Многие из них понятны, но вот этот случай интересный в первую очередь с точки зрения не экономики. Дело в том, что Эфиопия одна из территориальных империй. Ну, это такая древняя территориальная империя, да, они в свое время зеркалили фараоновский Египет. Там долгое время, в 20 веке, там правил император, так он официально и назывался. Потом, значит, он был свергнут военными, которые задружились с Советским Союзом и стали строить социализм в Эфиопии. В 91 году режим Менгисту Хайле Мариама был свергнут. И вот с тех пор началось как бы существование этой самой территориальной империи в новом качестве, да. Но давайте, да, там, что это за новое качество, да, и что это за территориальная империя. Значит, 10 национальных групп, ну, бывшие племена, бывшие племенные, ныне как бы субнациональные группы, объединенные в рамках одной страны. Есть крупные группы, есть более мелкие, доминирующей нации нету. Значит, при этом какой-то кусок Эфиопии уже оторвался от Эритрея, стал независимым государством. Вот осталось 10 кусков. Значит, коммунистический режим был свергнут, ну, основной вклад в свержение коммунистического режима внесла одна народность. Это, значит, из провинции, провинция Тиграй, такое не очень, в общем, пугающее название, да, вместе с эритрейскими повстанцами, вот они свергли коммунистический режим в основном. И как бы на протяжении всего периода выходцы из Тиграя руководили Эфиопией, что, конечно, вызывало недовольство других народностей, тем более, что Тиграй — это не самая крупная народность, которая населяет. Есть более крупные народности в Эфиопии. значит, в конечном счете начались народные волнения, начались выступления, там, сепаратистские, и просто как бы народные бунты. И в результате некоторое время назад, там полтора года назад, значит, был достигнут компромисс, к власти пришел премьер-министр Аби Ахмед из другой народности, из народности Арома, который, в общем, составляет треть населения этой 110-миллионной страны. Значит, но Аби Ахмед на самом деле оказался очень интересным руководителем. От него ждали, что он начнет давать привилегии, соответственно, своей народности, ну, своей и тем, как бы, группировкам, с помощью которых он пришел к власти. А он как раз взял курс на построение национального государства. Он начал строить эфиопскую идентичность. Вот такая попытка, да, построить как бы общее эфиопское государство, значит, ликвидировать вот эти как бы национальные группировки. Ну и вот как бы достаточно быстро выяснилось, что это все были мечты. В Тиграе вспыхнул мятеж, по крайней мере, так утверждают, да, то есть никто не видел, никто не знает, так утверждает сам премьер-министр, поэтому он послал в Тиграе войска, там начались боестолкновения, и они сейчас идут. Вот это интересный момент, да, может ли территориальная империя, не развалившись, продолжать существовать, да, и выработать в себе национальную идентичность? Ведь, собственно говоря, да, там национальные государства европейские, они же тоже, как, давайте, да, там все государства – это территориальные империи в прошлом. Значит, но как бы европейские национальные государства, например, да, там строились не просто так, да, как бы давлением, военной силой подчиняли, да, ассимиляции, в том числе и насильственной, подчинялись различные части страны, и как бы формировалась нация. Вот Эфиопия, да, вынуждена формировать, ну, как бы, национальное государство, попытаться сформировать национальное государство в современном мире. А в современном мире, как мы понимаем с вами, ну, в общем, война как способ решения проблемы нациостроительства, ну, как бы исключена с точки зрения международного сообщества. Ну, сейчас, да, там Аби Ахмеда осуждают пока осторожно, ну, и вообще как бы это все на втором плане информационном происходит. Но, тем не менее, осуждают за то, что вот он как бы слишком пережал с нациостроительством, вызвал недовольство какой-то из группировок, теперь как бы вынужден строить войну. Там в 17-м, 18-м, даже в 19 веке, да, это все было в порядке вещей. А сегодня встает вопрос, да, что делать? Ну, с Югославией известно, что было, что произошло. Там на самом деле, да, там империя, Югославия была империей, территориальной империей, конечно же. Югославия развалилась в конечном счете. Строить федерацию без национальной идентичности, ну, вот, как бы не очень умеют строить федерации в современном мире. Да, у нас есть пример, два, по крайней мере, примера жизнеспособных федераций. Это Швейцария и Соединенные Штаты Америки. Но опять-таки, да, они как бы там, по крайней мере, Соединенные Штаты Америки создавались другим способом, да, не имея как бы в предыстории вот этого самого статуса территориальной империи. Ну и Швейцария как бы очень долго шла к построению своей федерации, тоже через войны, через, но тем не менее вот смогла ее построить. Опять-таки это был очень долгий путь, да, там, который продолжался там, в течение многих столетий. А вот сегодня, да, Эфиопия показывает, да, вроде бы правильные слова говорились, вроде бы правильное направление выбрано, как бы построение национального государства. Да, давайте попробуем построить национальное государство, как бы все связанные с историей общей, причем очень долгой историей, связаны долгой историей, но вот видите, все практически сразу пошло не так. И это поднимает на самом деле большой вопрос, ну, вообще для всех территориальных империй, которые остались, и в том числе и для России. Да, Россия отличается от Эфиопии тем, что у нас есть некое национальное большинство, в общем, практически подавляющее. Но, тем не менее, вопрос все равно остается, да, остается ли Россия территориальной империей, что многим не нравится, в том числе и представителям этнического большинства, которые, ну, которые живут в отдельных регионах, или как бы как-то формируется нация. Вот смотрите, да, на этот вопрос у нас нету сейчас ответа. Да. Эфиопия попробовала, вот показывает. Собственно, поэтому этот случай привлек мое внимание. Ну и еще одна как бы вишенка на торте. Собственно, Аби Ахмед продолжает уже там появившуюся традицию, когда человек, получивший Нобелевскую премию мира, как бы спустя там некоторое время начинает войну. Аби Ахмед за урегулирование ситуации с Эритреей получил Нобелевскую премию не далее, как в прошлом году, Нобелевскую премию мира. Ну и вот вам война. В общем, это становится уже такой любопытной традицией, кажется. Какая еще новость? Ну, это не совсем новость, но просто на этой неделе это обострилось. И это как раз некие последствия, да, американской политики последних лет. То есть мы все знаем, да, что Америка при Трампе очень активно противодействовала Китаю, вела с ним торговые войны, вела технологические войны и продолжает вести. Естественно, Соединенные Штаты себе как бы в этой войне ищут союзников. Значит, и в этой войне, там, понятно, на стороне там, Соединенных Штатов Америки выступила Австралия, ну, как бы, в том числе и под давлением американского руководства. Китай, трудно сопротивляться Соединенным Штатам Америки, но вот наказать союзников, холопов, достаточно им показалось легко и уместно. Значит, еще раньше, еще весной и в начале лета были введены повышенные, практически запретительные торговые пошлины на поставки из Австралии ячменя, на поставки говядины в Китай, что, в общем, достаточно сильно ударило по австралийским фермерам. Сейчас как бы список вот товаров, на которые как бы вводятся ограничения на поставки в Китай, расширяется. Экспортеры испытывают трудности с поставками вина, омаров, угля, меди. При этом, собственно, вот это тоже надо понимать, да, там какое-то новое качество. Это не новое качество, но оно опять-таки проявляется, да. Вроде бы Китай официально никаких ограничений не вводил. То есть официальных ограничений нету. Правительство говорит, что это не мы. Но при этом совершенно очевидно, понятно, что сами импортеры, которые как бы перестают закупать австралийские товары, в общем, руководство, да, причем это как бы происходит достаточно дружно, одновременно, практически одновременно и по целому ряду товаров, Совершенно очевидно, значит, получает указания от государства, но формально само китайское государство тут вроде бы ни при чем. То есть может наказывать, да, вот таким вот способом своеобразным, да, не попадая ни под ограничения ВТО, ни под какие-то там другие вроде бы легальные способы. Мы эту как бы ситуацию видели раньше на примере займов для развивающихся стран. Вот сейчас эта вещь тоже работает. Ну и раз уж мы заговорили о Китае, то, конечно, немножко потерялось, хотя, конечно, это очень громкое событие, оно там так или иначе все равно прозвучало, даже несмотря на президентские выборы. Это срыв крупнейшего в мире IPO, которое как бы должно было произойти на этой неделе. Значит, Ant Group. Ant – это муравей, ну, собственно, поэтому, собственно, этот раздел называется «Из пушки, муравей», да, «Из пушки по муравью». Значит, Ant Group – это платежная система, которая развивалась. Сначала это было Alipay в рамках компании Alibaba, потом было выделено в отдельный бизнес. И, собственно, этот отдельный бизнес, который получил название Ant Group, должен был выйти на IPO. Муравей этот гигантский. Значит, с июня прошлого года по июнь этого года через эту платежную систему прошло 17 триллионов долларов. Это, кстати, больше, чем прошло через MasterCard или через Visa. То есть это огромная, да, платежная система, мощная платежная система. Это заодно и крупный кредитор. Десятая часть потребительских кредитов, ну, не ипотечных, а потребительских кредитов в Китае выдана Ant Group и находящимися в кооперации с ней банками. Ну, то есть, смотрите, да, про что эта история? Эта история про то же самое, да, что мы уже здесь как-то обсуждали, да, про частные платежные системы, про частные, значит, крупные финансовые группы и про частные деньги там, в некотором смысле. Кстати говоря, да, то, что Китай так вот активно продвигает цифровой юань, и как бы активизировал разработку этого проекта, было во многом связано, это теперь выясняется, да, именно с тем, что китайские власти были, опасались, да, что вот частная компания, руководимая Джеком Ма, который возглавляет Alibaba и, собственно, является как бы важным лицом Ant Group, что частная компания, да, как бы вторгается в сферу финансов, то, что государство считает своим и считает как бы необходимым контролировать, и создает угрозы, да, для традиционных финансовых, для традиционной финансовой структуры, которой государство привыкло управлять. Вот эта история, да, точно про это. При этом, наверное, Джек Ма совершил ошибку. Дело в том, что он, в общем-то, получил все разрешения, то есть банковские регуляторы китайские дали разрешение на листинг на шанхайской и гонконгской бирже. И это должно было быть, я уже повторяю, самое крупное IPO, там как бы сумма, речь шла о сумме там 37 миллиардов долларов. Это больше, чем IPO, скажем, саудовской государственной нефтяной компании. При этом капитализация Ant Group должна была превысить капитализацию JP Morgan, а JP Morgan — это крупнейшая по капитализации на сегодняшний день, значит, банк и финансовая корпорация, собственно. То есть должна была быть создана, да, там самая крупная финансовая корпорация. И вот все разрешения были даны, но в октябре Джек Ма, выступая на одном из форумов в Китае, не знаю уж по какой причине, значит, возможно, да, там, давайте, да, какая-то некая ситуация такая грефовская у нас в России, да, как бы вот мы создаем новые финансы, финтех, значит, мы не смотрим на те ограничения, которые существуют для обычной, для обычных финансовых групп, да они нам и не нужны, значит, высказался, критиковал и регулятор, китайского банковского регулятора, и вообще сложившуюся банковскую систему. Смотреть, да, а в чем как бы суть критики, да, значит, китайская банковская система, ну, ей требуется и большой капитал, да, там, на потери от кредитов, и она работает, она плохо кредитует малый бизнес, потому что у малого бизнеса нету достаточных залогов. А что есть у Джека Ма? А у Джека Ма есть big data, касающиеся платежей всех там, и там многочисленных и частных лиц, и малых компаний на протяжении там достаточно длительного периода времени, да, там десятилетия. И они в своей, скажем, политике выдачи кредитов, да, ориентируются на эти данные, да, там по ним судят о платежеспособности, о возможности возвращать кредиты, да. И поэтому им не требуются залоги там дополнительные или что-то, у них все гораздо проще, да, поэтому они как бы деньги выдают легче, чем официальная банковская система. Значит, собственно, критика Джека Ма заключалась в том, что при этом, значит, регулятор выражает намерение применять вот к этой новой форме финансового бизнеса старые требования, те требования, которые которым подчиняются вот старые традиционные банки, как бы не связанные с новыми технологиями. И вот ему прилетела ответка. При этом, да, все говорят, да, что как бы был возмущен и представитель регулятора, и дело дошло до Си Цзиньпиня, и, собственно, многие подозревают, что он сам велел зажечь красный свет для IPO Ant Group. Ну, в любом случае, значит, как бы там ни было, регулятор в последний момент выступил с новыми требованиями к платежной системе и кредитному бизнесу Ant Group. И Джек Ма, он был вызван на ковер, и ему было велено объявить о том, что IPO откладывается. По крайней мере, откладывается. Вот оно сейчас отложено, и непонятно, что там будет, потому что как бы и условия сделки, и условия IPO, конечно, меняются, потому что появились новые требования. Опять-таки, эта история укладывается и в другую историю. Это мы знаем, значит, Си Цзиньпинь достаточно давно, а в последнее время очень активно продвигает идею, что частный бизнес, это, конечно, частный бизнес, в общем, мы как бы особо его, наверное, не будем ограничивать, но при условии, что частный бизнес будет работать на пользу государства, как бы на пользу государства, да, там, согласовывать свои действия в большей мере с государством, принимая те или иные решения. Ну, как это должно выглядеть, пока не очень понятно. Ну, вот, да, пример с Джеком Ма. Да, это, конечно, не арест Ходорковского в нашей стране, который имел примерно такой же смысл, но где-то что-то похожее, да. Ну, опять-таки, там, Джек Ма, это не Ходорковский, да, тут речь идет об одном из крупнейших в мире бизнесов, и об одном из самых богатейших в мире людей, а не о простом, как бы там, ну, руководителе, пусть и крупной, но просто нефтяной компании. Но, тем не менее, как бы многие в этом видят, да, новое направление, в том числе и новое направление политики Китая, которое оно принимает при товарище Си. Посмотрим. Ну, Джек Ма уже как бы вновь вступил в переговоры с регуляторами, там пытается согласовать новые условия. Еще раз повторяю, IPO только отложено, оно не отменено вообще. Но понятное дело, что, скорее всего, если IPO и пройдет, то такого масштаба не будет. Кстати, обращу ваше внимание, да, в данной ситуации, да, китайское руководство пошло даже, ну, в некотором смысле, да, было бы престижно. А Китай проводит самое крупное в мире IPO, создает самую крупную в мире финансовую компанию. Кстати, размещается исключительно в Гонконге и в Шанхае. В Шанхае, кстати говоря, если бы IPO прошло, то гонконгская и шанхайская биржа по сделкам IPO обошла бы Нью-Йоркскую фондовую биржу и биржу NASDAQ. Ну, то есть, да, это было бы проявление такое, там, величия Китая. И китайское руководство, несмотря ни на что, как бы вот для решения своих других задач, да, пошло на то, чтобы это мероприятие не состоялось. Ну, и последняя, как бы, новость, она совсем новая, значит, пришла только сегодня с утра. Ну, видимо, вчера вечером это совершилось. Вот тут, опять-таки, там на стриме меня спросили, да, там можно ли повысить монетизацию развивающихся стран. Считаю ли я, да, что монетизация развивающихся стран недостаточно, и как бы, есть ли способы ее повысить, а я посоветовал обратиться там к Мабуту, к Мадуро, за ответом на этот вопрос, ну и к Эрдогану. Ну вот и Эрдоган тут сразу, значит, и продемонстрировал. Он уволил главу Национального банка, который просидел всего 16 месяцев на своем посту, а должен был просидеть 4, и назначил нового главу Центрального банка. Значит, чем вызвано, ну, давайте, да, там небольшая история, небольшой экскурс в историю денежно-кредитной политики Турции. Значит, 16 месяцев, да, по-моему, в июле, 16 месяцев назад, в июле прошлого года, Эрдоган убрал предыдущего главу Центрального банка, который отказывался снижать ставку рефинансирования. А Эрдоган требовал, значит, экономика Турции уже достаточно давно находится в достаточно тяжелом положении, который, да, такой перманентный финансовый кризис и высокая, как бы, инфляция, и высокий уровень задолженности, и отток капитала, и валюта падает. Значит, и при этом, значит, глава Центрального банка, темпы роста замедляются, а глава Центрального банка отказывается снижать ставку рефинансирования. И за это Эрдоган его снимает и назначает вот Мурата Уйсала. Я тут подсматриваю, потому что это запомнить невозможно. Мурат Уйсал, вот ушедший ныне глава Центрального банка, который гораздо более податлив, который как бы достаточно сильно снизил эту самую ставку. Сейчас я посмотрю. С 24% до 8-25%. Ну, вот за несколько понижений, да, он снизил, как бы за время своего правления, значит, снизил ставку с 24 до 8-25%. Последствия совершенно понятны, да, начала расти инфляция, курс национальной валюты начал падать стремительно, он упал очень сильно. Давайте, да, там сильнее, чем в России, причем есть у нас, как бы, курс упал, понятно, он у нас привязан к ценам на нефть, и мы знаем, что с ценами на нефть произошло, то вот Турция, у которой, как бы, никакой нефти нету, и, в общем, так, ну, как бы, экспорт достаточно дифференцирован, да, курс валюты в этом году упал существенно больше, чем в России. Это совершенно естественно, да, то есть тут не надо быть каким-то пророком для того, чтобы сказать, да, что вот такая политика, как бы, главы Центрального банка к этим последствиям должна была привести. Значит, пошел массовый отток капитала, естественно, значит, золотовалютные резервы Турции истощились. Истощились, и как бы она подвисла там уже на грани дефолта национального, потому что высокий уровень задолженности. Значит, в ответ на это вот Мурат Уйсал в сентябре поднял все-таки ставку, как бы, на 2%. Ну, что, как бы, было сочтено недостаточным с точки зрения, как бы, тех, кто, как бы, работает на турецком валютном рынке. В октябре он отказался дальше повышать. Ну, давайте не будем вдаваться в подробности. Он к там кое-каким хитростям прибег, значит, считая, что это, как бы, позволит сохранить стабильность валюты. Но все эти ухищрения ни к чему не привели. Значит, лира продолжала падать. И вот теперь сам Мурат Уйсал пообещал, значит, что хорошо, наверное, я в следующий раз все-таки ставку повышу, и вот в этот момент его снимают. Мы не знаем, за что, да, и, как бы, с какой формулировкой, какая задача поставлена перед новым главой Центрального банка, да. То есть понятно, да, там можно снять за валютный кризис, хотя в данном случае, значит, глава Центрального банка, опять-таки, это было совершенно ожидаемо и очевидно, выполнял указания Эрдогана, а последствия, ну вот, да, знаете, бывают, да, большие начальники, которые, значит, говорят: сделайте так, как я хочу, и им говорят, а будут последствия, они говорят: ну, если вот, а вы сделаете все, чтобы таких последствий не было, а если не сделаете, я вас сниму. Достаточно часто встречается. Это совершенно очевидная, как бы, вещь. Ну вот, как бы, он слушал, как марионетка, значит, последствия наступили, его и сняли. А может быть, потому что, как бы, Эрдоган не очень одобрительно отнесся к предыдущему повышению ставки. Опять-таки, да, он считал, что вот не надо повышать ставку, а, как бы, валютный кризис и все прочее, да, там, то есть, как бы, говорил своему главе Центрального банка: не пользуйся никакими инструментами, да, не используй, я тебе запрещаю, да, но вот, как бы, ситуацию исправь. И, возможно, да, как бы, то, что глава Центробанка, как бы, пообещал, да, еще повысить ставку, чем, ну, что Эрдогану не очень нравится. Возможно, это повлияло. Не знаем, не будем гадать, посмотрим дальше, да, посмотрим, что будет делать новый глава. Не знаю, да, там он был министром финансов, никогда не занимался кредит-денежной политикой, он был просто, ну, министром финансов. Сейчас какую-то экономическую должность при президенте исполнял. Значит, посмотрим, да, что он будет делать, и тогда, ну, как бы, поймем, может быть, за что сняли предыдущего главу Центробанка. Но в любом случае, как бы, давайте, да, испортить кредитно-денежную политику очень легко, да, и, как бы, начать разрушительные процессы в экономике. Для этого там не надо больших усилий, да, а вот вернуть, как бы, справиться с последствиями, вернуть все назад, это всегда очень долго и очень муторно. Это мы на примере нашей страны знаем на самом деле. Ну, у турок, по-видимому, такого опыта не было, да, но теперь они его, наверное, приобретут. Все, на этом спасибо за внимание. Вот такие были новости. Мне кажется, было интересно. Встретимся на следующей неделе. Пока.